Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, многолетние соработники на ниве православного просвещения. Редакция «Радио Радонеж» обращается к вам за помощью. В течение всех лет нашего вещания вы помогали нам молитвой, своей лептой, вниманием и участием к нашим передачам. Летний период для «Радио Радонеж» всегда был в определенной степени испытанием наших, прежде всего, финансовых возможностей. В этом году лето выдалось особенно сложным, и мы вновь призываем вас не оставлять нас даже самой малой лептой. Дорогие наши слушатели, в сегодняшней общей ситуации в России радиостанция, возвещающая Слово Божие в течение более четверти века, вновь нуждается в вашей помощи. Мы благодарим всех вас, дорогие наши слушатели, за многолетнюю поддержку и надеемся, что вместе мы выстоим и в это сложное время. Ежедневно мы ждем вас у нас на радио метро Новокузнецкое, дом радио улица Пятницкая, 25, строение 1. С нами можно связаться по московскому номеру 8495-950-6356 или по местному из бюро пропусков 105. Ваша лепта не останется бесплодной. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире православной радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя встреча. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Ирина Моисеева. Наши телефоны 959-5939, код Москвы 495, то есть звонить нужно 8 гудок, 495-959-5939. Или можно посылать сообщение на короткий номер 5522, только в начале сообщения. Сообщение не забудьте поставить слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу. Звоните, задавайте вопросы священнику, пишите сообщение. И поздравляю вас всех, дорогие слушатели, с праздником. Сегодня святого преподобного Серафима Саровского Чудотворца, а завтра пророка Божия Ильи. Сегодня в Ильинском храме в обыденном переулке в Москве двойной праздник. То, что завтра там престол, это, конечно, всем понятно, а вот то, что там находится дивная икона преподобного Серафима, знают не все. Эту икону написал священномученик митрополит Серафим Чичагов. И там же есть еще икона кисти митрополита «Спаситель в белом хитоне». Я помню еще те времена, когда за свечным ящиком стояла Варвара Васильевна Чичагова, внучка митрополита. Впоследствии она стала игуменей Новодевичьего монастыря. И ее стараниями было составлено житие митрополита, напечатаны его труды, а на Бутовском полигоне постепенно был выстроен храм. И расстрелянные мученики были канонизированы нашей церковью. И первым был канонизирован митрополит Серафим Чичагов. И он же был первым составителем Серафимо-Дивеевской летописи. Он же и готовил в 1903 году прославление батюшки Серафима Саровского и встречу августейших гостей государя-императора Николая II Александровича с семьей и приближенных. По завершении работы над летописью Серафима Дивеевского монастыря Серафим Чичагов, тогда он был архимандритом, сподобился посещения старца Серафима. Святой сказал ему: «Спасибо тебе за летопись, проси у меня все, что хочешь за нее». И Серафим Чичагов попросил лишь одного, он ответил так: «Только всегда быть около вас». И теперь он в сонме русских святых вместе с великим старцем Серафимом молится за нас грешных, за великую Россию и за святую Русь. Кто бывал в Дивееве, конечно, знают, в храме есть предел Серафима Чичагова. Старец Серафим Саровский никого не оставляет без попечения. Простой, радостный, благодатный. Он всегда рядом с нами, дорогие слушатели. Удивительно русский облик у Серафима Саровского. В его житии сказано: будучи высокого роста, около 2 аршин и 8 вершков, несмотря на строгое воздержание и подвиги, он имел красивое, покрытое приятной белизной лицо, прямой нос, большие светло-голубые глаза, весьма выразительные и проницательные, густые брови и светло-русые волосы. Лицо его окаймлялось густой окладистой бородой. Он имел мужественное сложение, обладал большими физическими силами, увлекательным даром слова и счастливой памятью. А если вспомнить, что он был из весьма богатого купеческого курского рода Машниных, то, казалось бы, и в миру мог бы быть жить богато, счастливо, но он был избран буквально от колыбели. Он от юности к служению Богу был избран и искал всегда одного – стяжание Духа Святого. Об этом он говорил Мотовилову: «Истинная цель христианской жизни». Благодать Духа Святого есть свет, просвещающий человека. А молитвою, говорил святой, мы с ним самим, всеблагим и животворящим Богом и Спасом нашим беседовать удостаиваемся. Теперь, слава Богу, нет на Руси такого храма, где бы не было иконы святого Серафима Саровского. Он в иконографии очень узнаваем нами сразу по родному русскому облику, по простоте и красоте, и, конечно, по отзывчивости на наши молитвы. В Саровской пустыне, святыне и солнце, вот голубем диким душа моя ждет. В икону смотрю, как в простое иконце избы деревенской, где радость живет. Мне, страннице бедной, печального мира, там будет приют и любовь, и покой. Стою под окошком, усталый и серый, а старец меня подзывает рукой. Войду, обогреет, напоит, накормит, поплачет со мной, посмеется со мной, и сердце оттает, рассеется горе, и сотами пахнет целебной травой. Прильну я всем сердцем к приюту родному, и силы набравшись, бесстрашно гляжу на путь, предстоящий мне к вечному дому. Поклон положу и легко ухожу. Да поможет нам всем, дорогие братья и сестры, наш родной Божий угодник, батюшка Серафим Саровский. Да облегчит он нашу скорбь и наполнит наше сердце светом и радостью. С праздником, дорогие! А теперь я тоже с радостью представляю вам нашего дорогого собеседника, которого вы уже знаете и успели полюбить, потому что спрашиваете меня, как и когда можно приехать к нему в храм. Сегодня он сам об этом скажет. Итак, с нами сегодня молодой благочинный Адигитриевского округа города Москвы, настоятель храма Спаса Нерукотворного образа в Большом Свинории, это Новая Москва, отец Петр Панов. Дорогой батюшка, добрый вечер. Я вам очень благодарна, что вы приехали к нам, несмотря на такую хорошую погоду и занятость. И вот вы после службы с нами. Поэтому дай Бог вам здоровья и благословите всех, кто в студии и кто нас слушает.
Здравствуйте, Нина Васильевна, и здравствуйте, наши дорогие братья и сестры, наши радиослушатели.
Спаси Господи. Батюшка, у нас... Ой, уже звонок. И вот я так и знала, что когда вы у нас на эфире, всегда молодые звонки идут. Молодые, потому что, наверное, ваши ровесники звонят. Сейчас узнаем, кто это. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемая Нина Васильевна.
Здравствуйте,
отец Петр. Благословите задать вопросы. Меня зовут Татьяна.
Батюшка,
у меня несколько... Здравствуйте. У меня несколько вопросов. Я постараюсь их аккуратно изложить, чтобы не спутать их. Вот, батюшка, первый вопрос. Как побороть свою раздражительность к детям? Вот, когда они постоянно себя ведут непредсказуемо очень. Вот, и очень трудно бороться с раздражительностью. Второй вопрос. Почему люди, которые много молятся, имеют многолетний опыт духовной жизни, все равно не имеют идеального характера, какой бы хотелось у них увидеть. То есть они могут быть и грубыми, и подозрительными, и раздражительными, и, в общем, разными могут предстать, хотя они кажутся очень духовно уже опытными. И последний вопрос. Что должно двигать человеком в его вере в Бога? Вот это внутреннее желание или все-таки практический момент, когда человек желает рая, вечной жизни и готов за это пострадать. Вот, то есть я верю и что-то получу за это. Или должно прийти чувство любви к Богу, независимо от того, получит человек рай или не получит. Спасибо большое.
О, какие сложные вопросы, да? Особенно последние. А вот к деткам раздражение, да, батюшка, иногда бывают непослушные. Шлепнуть-то можно их?
Спасибо за ваши вопросы. Действительно, они животрепещущие. Относительно вопроса, как не раздражаться, когда наши дети ведут себя неподобающим образом, конечно, есть разные советы, но самое главное, я так считаю, что при людях на улице не нужно детей так вот ругать и делать им строгие замечания. Нужно, конечно, пресечь, но заниматься нравоучением, заниматься воспитанием именно нужно, как говорится, вдалеке от чужих глаз людей. Потому что дома самовоспитание происходит, прежде всего, своим личным примером. Как вот не раздражаться? Не раздражаться позволяет нам молитва, прежде всего. Во-первых, есть такое золотое правило и очень такой практический совет, когда мы с вами находимся в состоянии раздражения, гнева, не стоит принимать каких-то серьезных решений, потому что оно, скорее всего, будет ошибочным, и мы потом будем жалеть об этом. Во-первых, нужно успокоиться. А успокаиваемся мы, произнося молитвы, какие знаем. Например, «Отче наш, Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Или «Богородица, Дева, радуйся». Успокоились, пришли в норму. Потом наедине со своим ребеночком обсудили эту ситуацию. Сказали, ну, так нельзя поступать. Мама же с папой так не поступают. И приводить разные примеры, объяснять своим детям, что, какие могут быть последствия вашего неправильного поведения. Я думаю, вот через постоянные разговоры, через молитвы, через свой личный пример мы можем добиться того, чтобы наши дети вели себя достойно, прилично, ну, в зависимости от их детского, конечно, возраста. И при этом мы сами будем спокойны и будем держать себя в руках, чтобы, по крайней мере, при людях и, даст Бог, и дома наедине со своим ребеночком не будем раздражаться и делать поспешных, не произносить необдуманных слов, которые потом могут повлиять и влияют, скорее всего, негативным образом на психику наших детишек.
А строгость ведь нужна, батюшка?
Да, все должно быть в рамках. Строгость и любовь, и справедливость, и поощрение, и подарки, и углы также, да, в которых может ребеночек какое-то время постоять. Я думаю, это да, это все входит в процесс воспитания.
Ну вот, а второй вопрос радиослушательницы, чувствуется по голосу, очень молодая, она задала вопрос, вот почему некоторые много молятся, а характер остается Не очень хорошим.
Да, к сожалению, такое бывает. И часто, практически на каждом шагу, можем видеть эту ситуацию. Люди, ходящие в храм, и даже больше могу сказать, ходящие по 10, по 20 лет, зачастую даже не знают сам ход богослужения, не понимают его. Что уж там говорить о том, меняется ли человек или не меняется в лучшую сторону. Если мы с вами даже не можем сами потрудиться над тем, узнать, что за богослужение, что читается в данный момент, что это обозначает, о чем мы в данный момент молимся, то что говорить о том, чтобы поменять свой характер, сотни пирамид. Это очень сложно на самом деле. Как вот есть один древний такой пример. Некий настоятель монастыря имел в своем таком духовном подчинении, как настоятель и его монах, который живет в этом монастыре, двух своих насельников монастыря. Один из них спал на мягкой кровати, а другой спал на земле. И некоторые монахи, глядя на такую жизнь, начали их осуждать. И со своим осуждением подходили к настоятелю этого монастыря и свои недоумения ему высказывали. Вот он говорит, что действительно есть разница. Надо судить, не судить людей, да, по своим каким-то, по своему мировоззрению, потому что Господь подходит к человеку индивидуально, конкретно. Вот тот человек, который спит на земле, то он, ему легче перестроиться на такую жизнь, поскольку он до того, как принял монашество, вел простой образ жизни, был обычным крестьянином. Потом решил уйти в монастырь, и ему спать на земле не составляет большого труда. А тот, кто спал, я сказал, на мягкой кровати, нет, на самом деле он спал на твердой кровати, но на кровати, не на земле. Этот человек до того, как принял монашество, был богатым человеком, чуть ли не князем, то ему вот этот переход из своих палат и хором, где он спал действительно на мягких кроватях и нежился, и спать теперь на твердой кровати, это действительно большой подвиг. Поэтому мы должны не судить человека, а смотреть действительно, какой он жил жизнью до того, как он сейчас, в каком состоянии сейчас находится. И прежде всего, действительно понимать, что не наше дело судить, а дело суда мы с вами предоставляем самому Господу Богу. Поэтому кто как в храм ходит, кто о чем думает, кто исправляется, кто не исправляется, как характер меняется или не меняется, во многом прежде всего зависит от самого человека. Какие он цели преследует в храме. Может быть, он просто приходит послушать, как прекрасно поет хор, или как там батюшка проповедь произносит, или просто он находит отдушину в том, что на некоторое время уединяется, и так далее. Поэтому этот вопрос такой остается неоткрытым. Открытым остается и незавершенным. Тут надо смотреть действительно индивидуально. По поводу третьего вопроса, действительно, что человеком движет? Принимать, например, мучения за Христа. Тут прежде всего им движет та благодать, которую он почувствовал в общении с Богом. Когда человек понимает, что общение с Богом и та жизнь, которая его в дальнейшем будет проходить именно в благодати Божией, то никакие ни мучения, ни богатства ты его не совратишь, не испугаешь мучениями и истязаниями. Действительно, здесь ты останешься тверд и верен Господу Богу. Есть несколько видов благодати. Одна призывающая благодать, другая благодать, которая удерживает человека в определенном состоянии, а другая благодать Божия посылается уже человеку, который утвердился в мысли жить со Христом. Ему действительно Господь посылает разные степени своей благодати, своей помощи. И когда человек доходит до состояния третьей благодати, то действительно он не взирает ни на что. Ему его ничем не прельстишь, не обманешь и не запугаешь никакими мучениями и истязаниями.
Батюшка, вы сказали, вторая благодать, это ее нужно удерживать. Вот как удерживать? Вот я когда причащаюсь, мне очень хорошо, я это чувствую. И на 3 дня меня хватает, а потом как-то все рассеивается.
В этом состоит наш с вами духовный подвиг, чтобы в ту благодать Божию, не растерять, которую мы получаем и в причастии, и в молитве, и вообще и при общении с Богом через чтение священной литературы и священного писания. В этом подвиг состоит, как нам Господь сказал, чтобы мы с вами шли, и даже если споткнемся, мы с вами поднимались. Если мы с вами согрешили, всегда есть возможность покаяться. Пока человек жив, он имеет возможность исправиться и покаяться. Господь ему все грехи простит, если он этого сам захочет. И будет иметь твердую решимость так больше не делать.
Спасибо, Господи. Нас ждет радиослушатель. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый вечер, батюшка, отец Петр. Скажите, пожалуйста, вот я тоже, в общем-то, относительно молодой радиослушатель. Мне 37 лет, меня зовут Андрей. Вот, ну, вы знаете, вот у меня вот в семье все нормально, жена, все в порядке. Я не пью, не курю. А вот в последнее время у меня, вы знаете, вот как вам сказать, я даже не знаю, как объяснить. Вот как будто бы во мне вот бес вселился и не дает покоя. В каком смысле? Какие-то тревожные мысли стали появляться. Что же, вот, вы знаете, никогда такого не было. И, в общем-то, у меня со здоровьем все в порядке. А сейчас вот в душе вот какой-то, я не знаю, вот... Вот скажите, пожалуйста, вот что мне делать? Я стараюсь, ну, молиться, вот как бы, ну, может быть, у меня вот к определенному надо святому обратиться. Скажите, пожалуйста.
А есть у вас возможность обращаться с вашими вопросами к духовнику, ну, к тому священнику, к которому часто ходите на исповеди и причаетесь?
Да вы знаете, вот в том-то все дело, что я очень редко хожу. Просто все время работаю, понимаете, вот. Вот в чем дело.
А в воскресный день вы тоже работаете?
Что?
В воскресный день, в воскресенье вы тоже работаете?
Нет, нет. Но я ношу крестик на веревочке, все как полагается. То есть я... У меня дома очень много икон, вы знаете, висит на... Чуть ли не... Вот где дверь наверху, между в комнатах, везде. Вся квартира в иконах. В разных, и Матрона. Я стараюсь молиться, как я могу, от чистого сердца. Вот.
Ну, этого недостаточно. Мы же с вами люди, если называемся христианами, то мы не можем себя осознавать и ощущать людьми вдали от церкви. Мы можем обвесить свои квартиры, свои дома иконами, но если мы не будем ходить в храм на общественное богослужение, на литургию, да, общее дело переводится это слово, то... Все впустую, действительно, все эти демоны, все эти бесы, все негативные мысли будут проникать в наше с вами сознание. Поэтому я вам советую каждый воскресный день ходить в тот храм, который ближе к вам. Тот храм, который вы полюбите и будете каждый воскресный день там находиться. Потому что есть такая заповедь: 6 дней делай свои дела, а 7-й день посвящай Господу Богу. И мы 7-й день посвящаем именно тем, что идем в храм Божий, идем на богослужение. И хотя бы раз в 3, раз в 4 недели, то есть хотя бы раз в месяц исповедоваться и причащаться. И можно попросить священника пообщаться с вами, попросить его провести с вами духовную беседу, не такую скоротечную, которая бывает, к сожалению, на исповеди, не хватает времени все обсудить, а именно на такую спокойную беседу, в храме, например, да, в небогослужебное время, чтобы вам священник объяснил, как нужно действительно поступать в данном случае. Ну, а общие советы, вот каждый воскресный день быть в храме и раз в месяц исповедоваться и причащаться. Если ситуация будет усугубляться, то можно прибегать к помощи медицинских работников, специалистов.
Ну, у него такое уныние, он даже говорит, что как бес вселился. Боже, сохрани. Андрей, вы нас слушаете, наверное. Вот я вам советую приехать к отцу Петру в храм. Батюшка, вот меня спрашивали, как к вам доехать. Вы, пожалуйста, объясните, как доехать, потому что я правильно не смогла объяснить.
С метро «Юго-Западное» ходит автобус номер 611. Надо доехать до остановки Внуково. И на этой остановке пересесть на другой автобус с номером 526. Он вас как раз довезет до деревни Большое Свинорье. В этой деревне как раз-таки и стоит храм Спаса Нерукотворного Образа, где я совершаю свое служение. Либо можно добраться на электропоезде, на электричке с Киевского вокзала до остановки Крёкшино. Остановка Крёкшино, а оттуда на автобусе 875 до остановки Анкундинова. И там вам придется пройтись пешком до храма 600 метров. Пока будете идти, будете молиться, будете.
Да. А какая красота там, дорогие слушатели. Вот мне пришлось быть в этом замечательном храме у батюшки матушка, его супруга. Цветы любит очень. И там, ну как в раю, батюшка, да, действительно, цветы – это, наверное, вот отблеск края на земле. Да, храм необыкновенный. Тем более у вас престол уже будет вот, ну, 20, через месяц.
29
через месяц,
августа.
29-го, да. К нам еще дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня, батюшки, два вопроса, если позволите. Первый вопрос такой. Подскажите, пожалуйста, благословляется ли церкви во время богослужения подпевать хору, помимо «Отче наш» и символа веры, другие как бы молитвы? А также вот еще второй вопрос, подскажите, вот в молитвах на сон грядущий, в исповедании грехов есть, когда мы перечисляем грехи, есть такое вот всеми моими чувствами, зрение, слуха, обоняние, вкусом. Что значит грех обоняния и вкуса? Вот можете даже объяснить. И что значит еще лихоимство? Тоже непонятно.
Много вопросов. Видно, что вы человек церковный, читаете правила ко сну, правила после сна. По поводу, можно ли подпевать во время богослужения хору, скорее всего, я вам отвечу, что нет. Не стоит этого делать. Ну, во-первых, мы можем мешать людям, которые будут возле нас стоять. Может быть, мы с вами будем фальшиво петь, и человеку с хорошим и тонким слухом вы будете мешать молиться, будете отвлекать.
Мысленно можно подпевать, да?
Мысленно подпевайте. Вот вы правильно сказали, символ веры поется в каждом храме, я знаю, и молитва «Отче наш». А также в некоторых храмах поется
воскресенье.
И воскресенье Христу, и это вечером, накануне воскресного дня. А также тело Христово примите, когда происходит само причастие. Если уж вам сильно хочется петь на клиросе, то можете попросить священника или регента хора, чтобы он вас прослушал. Если вы понравитесь, то вас могут пригласить стать певчим этого храма. А так лучше бы я вам не советовал подпевать. Конечно, душа просит, душа хочет петь. Есть храмы, в которых я знаю, что во время богослужения, например, литургии, она, эта литургия поется полностью всем народам, которые находятся в этот момент в храме. И однажды святейший патриарх Кирилл на епархиальном собрании города Москвы вот такую вот идею высказал.
Чтобы все участвовали.
Чтобы священники потрудились над тем, чтобы хотя бы один день в неделю вот такие службы проводились для всего верующего народа. Все богослужение утреннее исполнялось именно и хором, и самим народом. Вот не знаю, некоторые священники прислушались, а у некоторых просто возможности такой нет, потому что это надо действительно организовать, поставить, например, некоторых певчих в народ, чтобы они помогали петь людям, чтобы был постоянный регент, чтобы всю службу регентовал со всем народом. Действительно, не всякий храм может это себе позволить. Но я знаю, есть такие храмы.
Ну, и не у всех хорошие голоса. Иногда там будут петь, кто в лес, кто под дрова, и не получится такого благоговейного пения.
Да, в том-то и дело.
Батюшка, вот следующий вопрос. Там вот то, что мы читаем в вечерних молитвах, согрешением, слухом, зрением, вкусом, обонянием. Обоняние, наверное, духами, да? Кто злоупотребляет? Это грех?
Я по-другому понимаю этот грех. Например, когда мы с вами находимся в период Великого Поста, проходим мимо шашлычной и обоняем те запахи, которые исходят при изготовлении известных продуктов, шашлыка там, или шаурмы какой-нибудь, мы вдыхаем это, и у нас мысленно представляется в сознании образ, как мы поедаем этот шашлык. И можем действительно согрешить, каким образом? Согрешив внутри мысленно, мы можем перейти к делу. То есть пойти, остановиться возле шашлычной и заказать себе шашлык во время Великого Поста.
Для русских это не страшно. Мы не любим шашлыки. А вот хлеб как вкусно пахнет. Но это же не грех.
Хлеб-то можно есть Великим Постом. Да.
И поэтому обоняние, а вкусом? вкусом это?
Тоже, когда мы с вами вспоминаем те приятные и приятные минуты, когда мы вкушали вкусную пищу, опять же, соблазняемся это внутри себя, и есть возможность впасть в грех, в запрещенное время вкусить скромную пищу, то есть непостную пищу, соблазнившись. Вот, и вспомнив тот вкус, который мы ощущали, когда поедали такую еду.
Ну да, а девушка еще спросила лихоимство. Ведь мы не согрешаем же лихоимством, но исповедать нужно это? В правиле есть?
На самом деле правило нам с вами дано как некий такой образец. Усредненный образец для всех людей. Есть люди, которые не согрешают ни лихоимством, ни каким-то развратом, ни еще ни пьянством, ни объедением, например. Да? А все равно в молитвеннике написано объедением, пьянством, там, тайноедением и так далее. Это общие грехи, которые присущи практически каждому человеку. А есть люди, которые этим не грешны. Например, у них больше акцент в духовной жизни идет на другой грех, с которым он борется в данный момент. Он может эти грехи не произносить во время вечернего правила, а произносить именно тот грех, с которым идет сейчас внутри своей души борьба. И вот это будет действительно правильно и верно. А тем более произносить слова и грехи, которые мы не понимаем, тоже как-то абсурдно. Да? Как апостол Павел говорит, лучше 5 слов произнести те слова, которые ты понимаешь, слова молитвы, чем 1000 слов, в которых ты не разбираешься и не понимаешь ничего. Но здесь правильно идет посыл, что человек хочет узнать, что такое лихоимство, там еще есть такой грех мушелоимство.
Да.
Вот, это действительно такие старые слова. А слово «мушел» переводится как «корысть, выгода». Когда мы делаем что-то ради выгоды, ради своей корысти. Вот. А лихоимство, когда мы что-то приобретаем непорядочным образом. Когда мы ведем себя действительно как воры, например, как взяточники, когда занимаемся вымогательством, взяточничеством и так далее. Ну, все эти грехи связаны с неправильным приобретением того или иного имущества, например. Когда мы с вами берем то, что нам с вами не подобает брать, чужое и так далее.
Вот. И вот у нас на мониторе еще, наверное, может быть, мы сначала звонок примем, да? А потом уже на этот вопрос ответим. Алло, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Петр. Петр.
О, батюшка, ваш тезка.
Да.
Разрешите вопросик.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, зачем нужно проходить огласительные беседы перед таинством крещения? Ведь раньше такого, как я знаю, не было.
Спасибо. Вопрос действительно важный. Сейчас есть действительно такая общая распространенная практика, когда перед крещением младенца или даже взрослого человека так называемые огласительные беседы проходят и родители этого ребеночка, и сами восприемники, то есть крестные родители. Зачем это нужно? Прежде всего, чтобы объяснить людям, что... В чем заключается суть самого таинства? Чтобы людей остановить на том пороге, который называется суеверие. Зачастую люди приходят на те беседы, которые и я веду, и мои помощники ведут в нашем храме, я могу из своей практики сказать. Спрашиваешь людей, а почему вот вы решили поменять имя своему ребенку? Хотя у вашей дочки, например, или у сына хорошее имя, православное, и есть святой, который действительно всеми известен и почитаем, например, Варвара там, или Андрей, а мы хотим, например, назвать Максим или Елена.
Говорят, второе имя дать, да?
Да, дать второе имя. Хотя это имя не требует перемен, на самом деле. А говорят, а чтобы наши недоброжелатели или там всякие колдуны, люди с завистливым оком, чтобы не нанесли порчу нашему ребеночку. Они будут наносить порчу, если захотят, например, Варваре, да? А на самом деле она не Варвара, а Елена. То есть мы таким образом обманем вот этих вот людей, которые нам с вами хотят причинить вред духовно, да? С такой точки зрения крайне не согласен. Нельзя при такой постановке вопроса совершать перемену имени для новокрещенного младенца. Когда, бывает, приносят на крещение ребеночка, у него на правой руке или на левой руке висит красная веревочка.
Зачем?
Которая якобы от сглаза и от порчи. Пока он не крещен, он как бы не имеет защиты. И, так, и веревочка может якобы защитить человека от порчи. Но тоже это все суеверие. Вот мы с этим тоже работаем. Мы объясняем действительно суть крещения. Объясняем и говорим о вере Христовой. Потому что в Евангелии написано, кто будет иметь веру и креститься, спасен будет. Без веры нельзя никого крестить, ни младенца, ни взрослого человека. Поэтому обязательно нужно, и Святейший Патриарх об этом всегда говорит, и священники обязаны выполнять вот это правило. Без подготовительной, да, без такой разъяснительной, огласительной беседы нельзя.
С родителями крещить. И с крестными родителями.
И с крестными, да? И с родителями. Угу. Крестных мы можем обучить, а если мы родителям ничего не расскажем, тоже получается какая-то бессмыслица, потому что ребенок-то растет в семье, родители же его воспитывают зачастую. А крестные, они как помощники, они не всегда находятся с ребенком. Они могут молиться и молятся о нем, как-то раз в месяц, например, приезжать, что-то рассказывать, водить в храм. Но основное воспитание, конечно, лежит на родителях. Обязательно беседы нужны. И не одна, а несколько бесед. От одной до трех. В зависимости от того, насколько люди воцерковлены.
Батюшка, еще звонок у нас. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу поздравить всех с рубежей двух праздников, сегодняшнего и завтрашнего.
Да, спасибо, Господи, и вас с праздником.
Хорошего здоровья пожелать, доброго.
Взаимно.
Вот в связи с первым звонком у меня возник вопрос. Насколько возможно такое разумное сочетание духовной практики и современной науки психологии? Вот, наверное, проще было бы, совмещая вот в разумно, конечно, все это, найти ответ вот на вопрос по тому, почему вот люди входят в храм, все такое, но при этом остаются сами по себе вот такими. Если бы знал человек, что существует типа темперамент, да, и бороться с собой в течение жизни надо, следуя законам Божьим, а целиком это нельзя искоренить. Это связано с определенными процессами физиологическими, да, вот, и читал бы, например, человек детскую психологию и знал бы, что для работы с детьми требуется качество тоже такой личности, необходимое, как терпение. Может быть, человек даже сам бы какие-то вопросы смог для себя решить. Спасибо большое за ответ.
Спасибо за ваш звонок, да, мы его принимаем, все верно, все, я совсем согласен.
То есть Подели. Нужно изучать еще и педагогику,
и педагогику, и психологию, и духовную жизнь. Все взаимосвязано. И употреблять это в нужное время, в нужном месте. По отношению к конкретному человеку.
Все, ну, правильно. А самое главное, наверное, иметь любовь, батюшка, правда? Когда любишь, как-то все это подсказывает Господь уже сам.
Это да, да? Это тоже.
Батюшка, вот на мониторе вопрос, это из Московской области. Подскажите, как бороться с завистью? Ну, как бороться, батюшка? Всегда ведь есть кто-то лучше нас, кто-то богаче нас, здоровее, там, счастливее.
Если этот вопрос задает христианин, и он хочет с этой страстью бороться действительно духовными способами и методами, то я бы посоветовал через «не хочу» молиться о том человеке, которому ты завидуешь, желая ему всякого добра и блага.
А если этот человек плохой, вот, допустим, там он выстроил такой особняк, и все это деньги наворованы, или там машина у него какая-то непосредством, и просто сам по характеру очень плохой,
ну, я советую...
делает зло. Можно молиться о том, кто делает зло?
Мы о всех молимся, о властях, о воинстве и о наших недоброжелателях, о любящих нас и ненавидящих нас. Церковь о всех молится, и мы вместе с церковью тоже молимся так. Но я также посоветовал бы почитать творение святителя Иоанна Златоуста, что он говорит по этому поводу. Он на самом деле жалеет богатых людей. Им труднее спастись, и Господь уже об этом говорил. Потому что человек, имеющий миллиард рублей, например, живет за семью печатями при трехметровом
заборе,
да, который окантован колючей проволокой, при мощнейшем видеонаблюдении, при охране. Он боится выйти, спокойно погулять. У него нет жизни своей. у него нет нормальной человеческой жизни. Об этих людях святитель Иоанн Златоуст говорит, что действительно их надо пожалеть, и чтобы мы, христиане, к этому не стремились и не завидовали, по крайней мере, им. И, как он также нас с вами учит, святитель Иоанн Златоуст, за все благодарите Бога. Что тебе Господь дает, как мы с вами просим, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Господь дал тебе бедную жизнь. Благодари Бога за это, дал тебе богатую жизнь. Берегись и все равно благодари Бога, чтобы не впасть в искушение.
А потом богатство можно и на хорошее. Вот я недавно побывала в Старице, там монастырь восстановили роскошно совершенно, такой монастырь чудный, из руин. И я прочитала там, знаете, жертвователи, даже Чубайс есть, христианка, угу. Татьяна Голикова, Чубайс, и даже не русские фамилии. Угу. То есть они, видимо, прониклись уважением, если не к нашей вере, то, может быть, к красоте.
Да, и слава Богу.
Слава да. Богу, да.
Пусть люди жертвуют и помогают бедным, несчастным, и церквам помогают, и всем тем, кто находится в тяжелой ситуации, это действительно благое и хорошее дело.
А может быть, бедные и несчастные люди для того и Господом
для
есть, чтобы,
даны,
чтобы мы пожалели их, да?
Да?
Помогли им.
Если бы все были бы богатыми, то не было возможности помогать другому человеку. А Господь так действительно и делает. Богатые, бедные, глупые, умные, красивые, некрасивые. Все это есть Господь. Хочет, чтобы мы научились любить и помогать друг другу.
И друг друга любить, ближнего, угу. Конечно. Сейчас оскудел немножко. Ох, тут сколько еще вопросов, батюшка. Так, что значит воедину святую соборную апостольскую церковь? Разве у нас разные церкви, кто-то спрашивает?
Ну, это большой, действительно, такой богословский вопрос.
Да.
Об этом можно говорить и не минуту, и не две, и не три, и целый час.
Это даже одной передачи мало.
Можно вкратце попробовать сказать, церковь у нас едина. То есть и одна церковь наша, православная христианская церковь. Мы верим в единую, святая, в том смысле, что она освящает всех приходящих в нее. Она нам с вами оставлена Господом нашим Иисусом Христом через апостолов, да, называется апостольская церковь, которые разошлись по всему миру и основывали церкви. А соборная в том смысле, что церковь имеет внутри себя все необходимое для нашего с вами спасения.
Батюшка, вот я буду, очень много вопросов, я буду читать быстро. Благословите, батюшка, пишут нам, можно ли подать на литургию сугубую записку о преснопамятном, или сугубые записки подают только о живых? Как правильно подать такую записку?
Сугубая записка, это, ну, как вот я понимаю, это та записка, которую священник читает во время сугубой евтинии. Не во всех храмах читают имена во время сугубой евтинии, но если такое есть, то читается только о здравии живых, потому что там прибавляются прошения о болящих, о путешествующих, на всякую потребу, благодарственные молитвы, перед началом всякого доброго дела, о заключенных, а усопших мы молимся на другой молитве.
Угу. Спасибо, Господи. Мы примем звонок, а потом буду продолжать читать. Алло, добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Да, спасибо, Ирина меня зовут.
Здравствуйте, Ирина.
У меня такой вопрос к отцу Петру. Скажите, пожалуйста, отец Петр, вот если был аборт по медицинским показаниям, каким образом искуплять этот грех и какие молитвы следует читать? Спасибо большое.
Грех в любом случае остается грехом, где-то убийством, но, конечно же, отношение совершенно другое. Мамочка, вынашивающая этого ребеночка, пришлось, к сожалению, прибегнуть к общеизвестной операции с тем, чтобы сохранить здоровье матери. Если это действительно обосновано, то, как и меня учили, и многих других студентов духовной семинарии, нам говорили на пасторских таких вот уроках, что если выбирать между здоровьем и жизнью матери ребенка и самого ребенка, то выбираем здоровье матери, потому что она потом будет иметь возможность
еще
в дальнейшем
родить
ребеночка. Вот это, если действительно обосновано с медицинской точки зрения. Все равно священник читает молитву над этой женщиной, и она все равно, ну, хочешь не хочешь, но остается повинной перед Богом о том, что это произошло. И она читает молитву о неродившемся ребеночке, ну, наверное, всю жизнь читает, она должна этот грех тоже поисповедовать. Вот. Но, как мы с вами знаем, нет грехов, которые Господь бы не мог бы простить. Господь всемилостив, Господь милосерд.
Тем более, что здесь врачи, если посоветовали. Батюшка, вот еще тут вопросов столько. Вот. Добрый вечер, батюшка. Почему после причастия усугубляются искушения? Как с ними бороться? Спасибо большое за ответ. Из области пишут.
Угу. Это как раз хорошо, хороший признак того, что мы действительно причастились благодатно. Ведь враг рода человеческого, дьявола, ему крайне невыносимо, когда люди приступают к святой чаше и причащаются. И он пытается нас вновь и вновь ввергать, особенно в этом, находясь в этом святом состоянии, в грех, в уныние, там, в гнев, раздражение. Действительно, пытается нас с вами искусить. Но во многом зависит от нас, и, конечно, с помощью Божией противостоять этим искушениям. Как бороться? Бороться, избегая тех ситуаций, когда мы можем легко впасть в искушение. Приходим домой после причастия, не включайте телевизор, побудьте в тишине. Например, помолитесь также, походите по лесной дорожке, подумайте о чем-то, о святом. Возьмите в руки святую книгу, почитайте житие того святого, память которого празднуется. Отвлекитесь от этой суеты мирской, и тогда действительно причастие, она, благодать от причастия намного дольше сохранится у нас. А то, что искушения это, они должны быть, они придут, и они, надо с ними бороться. С
помощью Божьей. Еще когда молишься за какого-то человека, который в церковь не ходит, всегда это его озлобляет.
Угу.
Он не знает об этом, но все равно он еще...
Это как раз признак того, что молитва действует.
Действует?
Да, и слава Богу.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Добрый вечер, отец Петр.
Здравствуйте.
Вот у меня вот такой вопрос. Вот ранее вы затронули о том, что вот на литургии молимся о властях и воинствах наших. А как правило, в властных и военных структурах много мусульман, буддистов, баптистов. Ну и даже, я прошу прощения, и сатанисты есть. Вот у меня вопрос вот по поводу отпевания. Вот так же вот, если о убиенных на войне там вот молится церковь наша, вот существует ли чин отпевания в церкви таких людей? То есть, ну, регламентируется ли это вообще текущими канонами? Или как-то вот есть у людей этих надежда какая-то спастись? Или как вот, или как мы молимся, вот, вот мне это непонятно.
Тех людей, которые не принадлежат к христианской православной церкви, нельзя совершать над ними отпевание. Их имена нельзя подавать на божественную литургию. То есть церковь молится именно за божественную литургию о своих членах. Но, как действительно мы знаем, что мы молимся также о властях и воинствах. Мы молимся не только о неверующих людях и о инако верующих, но мы еще молимся о скоте, о скотине молимся, о том, чтобы был действительно и хороший урожай, например, чтобы и наши домашние животные плодились и размножались. И об этом тоже церковь молится. Церковь молится обо всем и обо всех. Но касательно отпевания и подачи записок о людях некрещенных и не принадлежащих церкви православной, об этом, к сожалению, нет дозволения. Нельзя подавать и нельзя отпевать. О них в крайнем случае можно совершать как свои домашние молитвы. Ну и в некоторых случаях даже совершается панихида. Например, разбился самолет. У нас, к сожалению, это происходит. И во многих церквах совершается панихида, даже на литургии. Но не подаются же эти имена именно на проскомидию, да, на само таинство святого причастия, чтобы эти записочки и при вынимании из просфорок частички после литургии опускались в чашу. Нет, мы молимся в общем о тех, кто погиб в данный момент при крушении, например, самолета или при том, как затонуло подводные лодки, или обрушился дом, взрыв, или еще что-то. Молимся, в общем молимся. Но касательно отпевания и записок, к сожалению, в этом случае мы помочь не можем ничем. А домашние молитвы вас никто не никто вам не запрещает молиться, и должно молиться, и подавать милостыню, и помогать нуждающимся, чтобы и просить тем людям, которым мы подаем, например, денежку, или хотим их накормить, будучи голодными, то можно их молиться, и должно их просить молиться, а тех, за кого мы подаем милостыню. Вот таким образом можно помочь людям, некрещенным и инаковерующим.
Дорогие слушатели, я повторю, сегодня с нами молодой благочинный Адигитревского округа города Москвы, настоятель храма Спаса Нерукотворного образа в Большом Свиноре, это Новая Москва, священник Петр Панов. Дорогой батюшка, вам прямо шквалом идут звонки, вопросы. И посмотрите, что на мониторе делается. Мы не успеем все ответить, потом нам нужно еще помолиться. Вот этот звонок, наверное, последний тогда, да? Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, глубокоуважаемая Нина Васильевна, батюшка Петр, здоровья вам и вам. Всех жизненных благ.
Спасибо, Господи.
Вас всегда очень приятно слушать. Спаси нас, Господь. Батюшка Петр, объясните, пожалуйста, вот самые злободневные наши грехи, это вот гордость, чревоугодие и гнев. Как с ними бороться? И я заранее прошу вас меня простить вот за следующий вопрос. Часто в храме вот на службе не понимаю, что поют. И в это время я вот про себя читаю молитву. Благодарю Господа за все, Богородицу, ангела своего Николая Чудотворца. Правильно ли это?
Угу. Спасибо за ваши вопросы. Да, правильно, вы все правильно делаете. Я сам несколько раз и говорил на проповеди о том, когда, например, мы с вами стоим в храме, и наша мысль отвлекается, мы с вами, хотим понять, о чем сейчас молится церковь, но не понимаем, то в этот момент, чтобы не терять время, не терять молитвенный настрой и дух, то читайте молитвы свои, которые знаете, и Отче наш, и Богородица, Дева радуйся, и Иисусову молитву творите. И вы в то же время и в молитве находитесь, и в то же время вы действительно сохраняете вот этот молитвенный дух. А касательно первый вопрос, это вопрос очень большой, как со всеми этими грехами бороться. Любой грех можно победить, если обобщать, только с помощью Божией. Маленькую страстишку, как бы мы ни хотели победить, но невозможно это сделать. Попробуйте прожить хотя бы один день, например, никого не осуждая, или ни разу не разгневаться. Ну, практически это невозможно. Вот, поэтому для того Господь нам с вами и дал самого себя, воплотившись, став человеком, взял на себя все наши грехи. Он, будучи безгрешным, естественно, пострадал, умер на кресте и воскрес, дал нам благодаря этому возможность становиться людьми действительно святыми и праведными. Поэтому всякую страсть, всякий грех и порок наш с вами духовный можно исправить только с помощью Божией. Простите Бога, и даст вам, да, как написано в Евангелии, ищите, обрящите, стучите, и отворят вам. Но это нужно делать не один раз, не два. Видим, что ничего не получается, руки опустились, в уныние пришли. Нет, это должно происходить постоянно. Простите, 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 Господь вам даст. И с гневом, и с обжорством, и с пьянством, и с развратом, и со всем можно побороться лишь только благодаря помощи Божией.
Спаси Господи. Дорогие слушатели, сейчас мы помолимся вместе с батюшкой. Я попрошу вас, давайте встанем перед иконами, вздохнем вместе с отцом Петром о наших жертвователях. И я повторю просьбу радиостанции «Радонеж». У нас положение материальное катастрофическое, тем более сейчас лето, поэтому, пожалуйста, если можете, какие-то переводы посылайте. Это вот Киви-перевод, можно там, где вы телефоны оплачиваете, а можно прямо сюда приехать, Пятницкая, 25, строение 1, метро Новокузнецкое. Это прямо рядышком с метро, перейти трамвайные пути, и вы увидите наше здание. Вы там наберете наш телефон, и к вам придут с 11 и до 6 часов всегда кто-то есть. А сейчас мы помолимся с батюшкой о наших жертвователях.
Да, пусть Господь благословит, укрепит и даст здравие душам рабов Божиих. Виталия, Марии, Сергия, Елены, Тамары, болящих Людмилы, Виктора, Татьяны, Александра, Алексея, болящих игумена Макария, Нины, Алексея, Елены, Сергия, Иулии, Валентины, Алексея, болящие Нины, Фатини и Владимира, болящие младенца Иоанна, отрока Петра, отрока Павла, Марии, Аллы, Надежды, Ирины, болящие Евгении, игумени Саввы, диакона Владимира, Василия, Георгия, Татьяны, Людмилы, Валентины, Елены, Галины, Валентины, Галины, Анатолия, Фатини, болящего Степана, Иоанна, Ольги. А также молимся о здравии протерея Александра с отчадами, монахини Анилы с сестрами, Анны, Михаила, болящей Марии, Ольги, Ларисы, Ксении, Нины, Владимира, Михаила, Надежды, Любови, Николая, Надежды, Николая, от раковицы Любови, а также о здравии игумена Амвросия и тяжкоболящих Елены, Веры, Сергия и болящей рабы Божией Марии.
Помоги, Господи, и о упокоении.
Упокой, Господи, души усопших рабов Божиих, новопредставленного монаха Георгия, архимандрита Петра, Василия, Евгения, Веры, Петра, Евдокии, Тихона, Анны, Михаила, Ольги, Таисии, Надежды, Василия, Галины, Бориса, архимандрита Дионисия, Марии, Людмилы, Людмилы, Маргариты, Ольги, новопредставленного Михаила.
Царство Небесное. И вот у нас на мониторе Николая просит тоже помянуть.
О здравии или упокоении?
Сейчас, минуточку. Вот о упокоении Николая.
Упокой, Господи, раба Божьего Николая.
Вачка, остается 4 минуты, даже меньше, но тут такие интересные вопросы. Вот спрашивают, помогите разобраться, как правильно относиться к убеждению на все воля Божья. Означает ли это своего рода плыть по течению? Но как тогда быть, когда если дело касается принятия каких-либо решений? Спасибо.
Угу. Ну, зачастую за этим выражением «на всю волю Божия» скрывается наше нежелание самим принимать какое-то решение. Плыть по течению. Что значит плыть по течению? Мы же с вами не какая-то лодка, да, которую пустили без того человека, который сидит в этой лодке и гребет, и управляет ей. Нет, мы с вами рождены с головой, с умом, с сознанием, и Бог нам для того и дал ум, что мы с вами пытались разобраться, как нужно поступать в тех или иных ситуациях. Нет, мы делаем то, что должно делать, а там, как говорится, что будет, как Господь пошлет. На все воля Божия. Действительно, воля Божия на все. Но мы с вами не можем, опустив руки, поддаться течению и плыть по нему, ничего при этом не делая. Нет, мы делаем. Если что-то у нас не получается, ошибаемся, и слава Богу. Поняли свою ошибку, и в дальнейшем мы этого не будем повторять. Если у нас получилось, слава Богу, мы это возьмем себе на заметку и будем усовершенствоваться. И действительно, Господь поможет, если при этом еще будем к Нему обращаться за помощью.
Спаси, Господи, я даже вспомнила старинную дворянскую пословицу: «Делай, что должно, и будь, что будет, на все воля Божья». Правда?
Вот об этом я и говорил.
Да. Делай, что должно, и будь, что будет. Но тут еще вопрос, может, успеем ответить? Вот Наталья спрашивает, какому святому лучше молиться и какую молитву читать, когда ищешь работу?
Ну, во-первых, молимся Господу Иисусу Христу. Можете также помолиться святителю Спиридону Тримифунскому, святителю Николаю Чудотворцу. От всей души вздохните, помолитесь, и все будет у вас.
Батюшка, спаси, Господи, как всегда с вами хорошо работать в эфире, столько звонков. И я хочу, дорогие слушатели, напомнить вам, что батюшка родился на Северном Урале, где и я. Вот, и мы оба любим Симеона Верхотурского.
Да, игумень,
да-да-да, игуменья. К сожалению, настоятельница монастыря Покровского в Верхотурии, игуменья София Апачила в Господе, Царство Небесное. Вы в этом году не были?
Нет, к сожалению, не удалось выбраться.
На Царственных Мучениках, говорят, там такие были замечательные праздники. Ну что же, дорогие слушатели, я прощаюсь с вами до следующих встреч. Благодарю от вашего имени отца Петра. Постарайтесь к нему приехать, ну, хотя бы на престол, а можно и в любой праздник, да?
Да, кстати, у нас на престольном празднике будет большое событие. Нас посетит епископ Воскресенский Савва, то есть управляющий викариатом новых территорий. Поэтому всех приглашаю, будет очень торжественно и празднично.
Метро Юго-Западное, 611 автобус до Внуково, а потом 526 автобус до остановки.
Большое свидание.
Да, и там прямо до храма недалеко дойти. А если машиной, то?
Ну, по Киевскому шоссе можно добраться.
Всего доброго, дорогие слушатели. Спасибо, что вы были с нами. Храни Господь.
Всего доброго.
В эфире «Всемирное русское православное вещание». Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77 49 684 выдана 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.